Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Индии 20 человек стали жертвами взрывов. В Иркутской области в результате схода лавины погибли два сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. В Багдаде обнаружены тела 18 человек со следами насильственной смерти. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ, где обсуждается ядерная программа Ирана. До 20 возросло число жертв взрывов в индийском городе Варанаси. 5 пострадавших скончались этой ночью в больнице, ранено около 60 человек. Один взрыв произошел во вторник в индуистском храме, 2 других на вокзале. Позднее полиция обнаружила в городе еще несколько взрывных устройств. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх резко осудил теракты и призвал граждан к спокойствию. Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся, однако в понедельник в соседнем городе Лакнау произошли ожесточенные столкновения между индуистами и мусульманами. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня представит на заседании МАГАТЭ в Вене свой доклад о ситуации с иранской ядерной программой. По данным западных агентств, в документе говорится, что Иран не выполнил требования МАГАТЭ приостановить работы по обогащению урана и возобновить сотрудничество с международными инспекторами. На основе доклада Эль-Барадея МАГАТЭ будет решать вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН, который может ввести санкции против Тегерана. США заявили, что не допустят, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие под прикрытием мирных программ. Тегеран же настаивает на своем праве иметь ядерную программу. Вице-президент США Дик Чейни подверг резкой критике власти Ирана.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков. Этот режим – один из главных спонсоров терроризма в сегодняшнем мире. Этот режим продолжает угрожать миру своими ядерными амбициями. Конечно, вопрос об этом скоро может быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Иранский режим должен понимать, если он будет продолжать свой нынешний курс, международное сообщество поставит Тегеран перед самыми серьезными последствиями.
Сказал Чейни, выступая в Вашингтоне. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю Международного женского дня призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. Американская актриса Николь Кидман, назначенная в январе послом доброй воли от Фонда развития для женщин при ООН, выступая в канун праздника в Нью-Йорке, заявила:
«Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин, прежде всего сексуальному. Такие преступления нельзя замалчивать или скрывать. Виновные должны быть наказаны. Мы обязаны защищать женщин и детей, попавших в конфликтные ситуации, и обязаны заботиться о женщинах, которые подверглись сексуальному или любому гендерному насилию»,
отметила Николь Кидман.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области, в горах недалеко от озера Байкал, в результате схода лавины погибли два сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 туристов. Швейцарцы, французы и 2 российских инструктора, сообщили в среду представители МЧС. 4 пострадавших удалось спасти. В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В московском следственном изоляторе, расположенном на улице Вилюйская, около 100 заключенных объявили голодовку в знак протеста против действий администрации. Как сообщает «Интерфакс», заключенные считают, что у них незаконно забирают миски после еды. В Казахстане активисты оппозиции продолжают голодовку в знак протеста против преследований. С подробностями наш корреспондент Сергей Козлов.
В настоящий момент участвуют 3 из 10 осужденных лидеров оппозиции. Все они приговорены к различным срокам административного ареста от 5 до 15 суток за организацию несанкционированного митинга 10 дней назад. Этот митинг оппозиционеры называют днем памяти Алтынбека Сарсенбаева, своего соратника, застреленного в середине февраля бывшим сотрудником полиции. Как заявил освобожденный из-под стражи член руководства оппозиционного блока «За справедливый Казахстан» Петр Своек, также принимающий участие в голодовке, акция не для того, чтобы себя убить. Это единственная из возможных форм протеста против действий судебных и правоохранительных правоохранительных органов. Петр Своек назвал ужасающими условия содержания арестованных в спецприемнике, где ужасная вонь и грязь, а люди там подвергаются физическому и моральному унижению. Однако лидеры оппозиции будут продолжать акцию протеста, и на этой неделе к ней присоединятся еще два активиста оппозиционного блока «За справедливый Казахстан». Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде обнаружены тела 18 человек со следами насильственной смерти. По сообщению иракской полиции, среди погибших взрослые мужчины и подростки. Некоторые из них были застрелены, другие повешены. Тела находились в микроавтобусе, припаркованном в западной части города. Судя по всему, преступление совершено совсем недавно. Мотивы массового убийства пока не ясны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Вашингтоне, что палестинская экстремистская группировка «Хамас» проявляет интерес к плану ближневосточного урегулирования «Дорожная карта».
Мы услышали от Хамаса, что они признают и будут уважать авторитет президента палестинской автономии Махмуда Аббаса. Они также сказали нам, что будут готовы изложить свою позицию в отношении дорожной карты, плана ближневосточного мирного урегулирования, и будем надеяться, одобрят его в том виде, в каком он был предложен квартетом,
заявил Лавров. Госсекретарь США Кондолиза Райс представит сегодня в Вашингтоне ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. В докладе дана оценка положения в этой сфере почти в 200 странах. В прошлом году особой критике были подвергнуты Иран, Китай, Россия, Саудовская Аравия, Сирия и ряд других государств. По закону американская администрация каждый год предоставляет Конгрессу доклад о правах человека в мире для ориентации законодателей при решениях о выделении помощи и заключении торговых соглашений с зарубежными странами. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. До 20 возросло число жертв взрывов в индийском городе Варанаси. В Иркутской области, в горах недалеко от озера Байкал, в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ, которое обсуждает проблемы ядерной программы Ирана.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Сегодня 8 марта. В преддверии праздника международные организации и социологические службы представили свои исследования на тему «Женщины в изменяющемся мире». Где и как в Вашингтоне принимали российского министра иностранных дел? Российские правозащитники обеспокоены продолжающимися случаями насилия в отношении гражданского населения в Чечне, а также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Президент США Джордж Буш сообщил главе Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что берет под личный контроль ход переговоров с российской стороной по вопросу присоединения России к ВТО. В ходе переговоров в Белом доме стороны договорились о том, чтобы совместными усилиями обеспечить успех саммита «восьмерки» в Санкт-Петербурге. О том, как и где в Вашингтоне принимали российского министра иностранных дел, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов.
Во время совместной пресс-конференции госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стало ясно, что главной темой американо-российских переговоров в Вашингтоне была проблема Ирана. Соединенные Штаты со всей определенностью заявили, что обогащение ядерного топлива на территории Ирана неприемлемо. Однако от прямой угрозы скорых санкций ООН Кондолиза Райс воздержалась. Политические наблюдатели предполагают, что такая сдержанность была уступкой России. В свою очередь, российский министр иностранных дел заявил, что Россия не выдвигала никаких новых предложений, позволяющих Ирану обогащать какое-то, даже ограниченное количество ядерного топлива на иранской территории. По словам европейских дипломатов, Москва обсуждала с ними такой вопрос лишь накануне. Поскольку особого прогресса в российско-иранских переговорах не достигнуто, вопрос об Иране, судя по всему, будет стоять в повестке дня Совета безопасности ООН. Госсекретарь Соединенных Штатов сказала, что Совет безопасности решит, какие меры в отношении Ирана необходимо принять. Россия стала сейчас ключевым игроком и в вопросе о мире между Палестиной и Израилем. Лавров заявил, что, как он надеется, Хамас поддержит мирный план «Дорожная карта» без всяких оговорок. Эти слова были встречены в Вашингтоне с удовлетворением. Позднее Сергей Лавров встретился с президентом Бушем. По поводу нынешних американо-российских переговоров, американский политолог, редактор журнала National Interest Николай Гвоздев сказал:
Я думаю, российская сторона хочет показать, что поскольку ни Европа, ни Соединенные Штаты не смогли примирить палестинцев и Израиль и не смогли решить проблему с Ираном, Россия перехватила инициативу и способна предложить реальные решения проблем. Нынешние переговоры в Вашингтоне, на мой взгляд, продемонстрировали, что Россия хочет идти собственным путем во внешней политике. Так считает Николас Гвоздев, американский политолог. Из нынешних переговоров неясно, поддержит ли Россия предложение о санкциях против Ирана. Американские обозреватели отмечают тот факт, что президент Буш принял Лаврова в овальном кабинете Белого дома. Здесь президент Соединенных Штатов, как правило, принимает глав государств, а не министров иностранных дел. Изменение протокола показывает, какое значение придает Белый дом американо-российскому сотрудничеству.
О том, как и где в Вашингтоне принимали российского министра иностранных дел, рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов. Российские правозащитники обеспокоены продолжающимися случаями насилия в отношении гражданского населения в Чечне. В течение января и февраля при различных обстоятельствах были убиты 25 жителей Чечни. В их числе 6 мирных жителей, 8 сотрудников силовых структур, 6 участников незаконных формирований, тела еще 5 убитых не опознаны, сообщает сайт правозащитного центра «Мемориал». Между тем, другая правозащитная организация, Датский совет по беженцам, возобновила работу в Чечне. С подробностями Данила Гальперович.
Гуманитарные организации, работающие в Чечне, прошли через многое. Их сотрудников похищали и убивали. Власть подозревала в них шпионов и пособников вооруженного сопротивления. Последний случай с Датским советом по беженцам на этом фоне выглядит почти незначительным. Нынешний премьер Чечни Рамзан Кадыров в начале февраля запретил этой организации работать в Чечне из-за карикатурного скандала в Европе, а уже в конце того же месяца снова разрешил датчанам оказывать помощь жителям республики. Кадыров, который практически все наблюдатели называют реальным руководителем Чечни, сказал, что делает этот подарок комиссару Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблесу, который как раз в конце февраля был в Грозном. Теперь Датский совет по беженцам рад возобновить свою работу в Чечне, о чем сообщила в интервью «Радио Свобода» заместитель руководителя международного отдела этой организации Ан-Мария Ольсен. При этом, по словам представителя Датского совета по беженцам, говорит, что работа ее коллег в Чечне и Ингушетии, а именно в Назране находится главный офис Датского совета, необходимо этому региону.
Программа в Чечне направлена на помощь наиболее незащищенным группам населения. Мы помогаем им выживать. Помогаем продуктами, оказываем помощь в восстановлении или постройке дома, инфраструктуру вообще. Кроме того, мы даем людям возможность больше опираться не на помощь, а на самих себя.
В самой Чечне местные правозащитники и общественные активисты с большим уважением относятся к тем, кто бесплатно помогает пострадавшему от войны населению. Сотрудник Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Шамиль Тангиев в интервью «Радио Свобода» перечислил наиболее активные гуманитарные структуры, помогающие Чечне.
Активно помощь оказывают гражданскому населению Чеченской Республики. Это две крупные организации: Международный комитет Красного Креста и Датский совет по беженцам. Также на территории Чечни работают многие международные организации, такие как польская гуманитарная помощь, которая оказывает помощь в доставке воды. Есть организации «Врачи мира» Голландии, Франции, которые оказывают медицинскому учреждению помощь в виде поставки медикаментов.
Международному Красному Кресту, организации с более чем 140-летней историей, в Чечне работается спокойно, о чем говорит представитель Красного Креста в Чечне Тимур Ибаков.
Чеченской Республики, как глобальных изменений не произошло. Мы уже работаем 10 лет, и сказать, что в последнее время условия работы организации изменились нельзя. Мы по-прежнему сотрудничаем с органами власти, мы их информируем о всех изменениях, программах, держим в курсе, и отношения все лучше и лучше.
Молодой человек, отвечающий за общественные связи Красного Креста в Чечне, поясняет то, о чем говорила Анна-Мария Ольсен. Как можно помочь людям меньше зависеть от гуманитарной помощи и самим становиться на ноги?
Мы помогаем открыть новое дело, не давая денег. Они предлагают типа бизнес-плана. И мы рассматриваем эти проекты. То есть эти проекты должны быть жизнеустойчивы вот, в условиях нынешних, в условиях республики. Если проект подходит, то мы выделяем то оборудование или те средства, которые им нужны для того, чтобы заниматься этим мелким бизнесом. Там сельскохозяйственные проекты есть. То есть мы давали коров, каких-то козочек, барашков, давали станки для производства, деревообрабатывающие какие-то станки. Вот в рамках 1000 швейцарских франков мы в вот эти оборудования выделяли.
Однако трудно сказать, насколько все эти программы будут беспрепятственно воплощаться в жизнь. В случае с датским советом показателен в вопросе о том, кто контролирует ситуацию в Чечне. И, похоже, ответ на этот вопрос становится все яснее. Гнев или милость Рамзана Кадырова являются определяющими факторами для всех, кто находится в этой республике. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
До 20 возросло число жертв взрывов в индийском городе Варанаси. Ранены около 60 человек. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня представит на заседании МАГАТЭ в Вене свой доклад о ситуации с иранской ядерной программой. В Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И также напоминаю, что сегодня в 14:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» «Американский час». Его ведет Александр Генис. Основные темы – это заметки с «Оскара», кинообозрение, диалог о Ричарде Олтмане, интервью «Гость недели», дрессировщик театральных животных Билл Берлоне, рецензия «Американская верига», книга путевых заметок Бернарда Анри Леви, мартовский выпуск музыкального альманаха и сотый выпуск «Американского часа», юбилейный по скрипту. March 8 российские телевизионные каналы показывают фильмы о любви и развлекательные программы. По наблюдениям телевизионного обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной, большинство из этих фильмов и программ повторяются из года в год. С Ариной Бородиной беседовала Любовь Чижова.
Набор очень традиционный. Ничего нового или неожиданного я в программе передач на 8 марта не увидела. Более того, если проводить аналогию с прошлым годом, то она во многих программных линейках, если говорить телевизионным языком, практически совпадает до невероятности. Очень симптоматично, например, концерт Елены Степаненко «Бабы вперед», который показывает государственный канал «Россия» поздним вечером, то есть самое смотрибельное время в 19:20. Я просто напомню нашим слушателям, что ровно этот же концерт год назад, именно 8 марта, показывал канал, и он стал самым популярным проектом, ну, чуть ли не всего календарного года, то есть рейтинг был его очень высокий. Правда, оговорюсь, что этому способствовало не только творчество Елены Степаненко, но и специальный выпуск программы «Вести» с неожиданной информацией о том, что был убит лидер чеченских боевиков Аслан Масхадов. Кстати, как и год назад, в вечернем эфире ни первого канала государственного, ни государственного канала России не предусмотрены информационные программы. Ни программа «Время», ни программа «Вести». Так же было ровно год назад. То же самое касается и фильмов, потому что набор, он очень стандартный. Один канал показывает «Служебный роман», я говорю сейчас в данном случае о Первом канале. На России показывают «Любовь и голуби», то есть это хиты, которые безотказно работают на протяжении, ну, уже, ну, 5 последних лет. А в случае там со «Служебным романом» можно говорить вообще десятилетие. Вновь показываются «Унесенные ветром». Я могу ошибиться, но если мне не изменяет память, именно этот фильм показывали год назад по НТВ, и в этом же году они сделали ту же попытку повторить это. Кроме того, на всех теперь уже 3 каналах, на Первом, России и НТВ, есть, как всегда, традиционные концерты. Это «Песни для любимых», «Все звезды для любимой» и так далее. В общем, везде тема любви, женщины и весны. И, в общем, то же самое будет с тем же самым набором артистов, которые будут опять кочевать с канала на канал. Так бывает во все праздничные дни.
Арина, а есть что-то, что бы вас поразило в праздничной программе, удивило, может быть?
Вы знаете, ну, я буду говорить лично о своем мнении. Мне очень приятно, что 8 марта на Первом канале днем покажут, например, «Все звезды в ледовом шоу чемпионов», который было в Лужниках. В нем выступят все олимпийцы наши российские, которые на последних Олимпийских играх взяли большинство наград, в том числе 3 золота. И вот эту праздничную программу фигуристов Первый канал представит в своем дневном эфире. Мне кажется, что для нашей аудитории это всегда праздник, фигурное катание. И вот то, что его поставили сразу на 8 8 марта, это, в общем, привлекает внимание. Но из того, чтобы я еще посоветовала телезрителям, это тоже я говорю о себе, здесь очень неожиданная премьера на НТВ в 19:35, требуется няня. Это, знаете, даже несколько неожиданно для канала НТВ, что они ставят этот фильм в прайм. Это заявлено как комедийная мелодрама. Вы знаете, этот один из самых ярких фильмов прошлого сезона, и он получил несколько премий на российских кинофестивалях, в том числе на Кинотавре, и получил, в общем, очень хорошую прессу. И то, что НТВ ставит это самое смотрибельное время режиссера Ларисы Садиловой, это очень как бы достойное, мне кажется, решение. Я уж не знаю, как на это отреагируют зрители, но я бы непременно посоветовала это посмотреть. Ну, а кто, так сказать, не захочет смотреть «Требуется няня», практически встык. Первый канал уже во второй раз показывает фильм «Титаник», знаменитый, с Леонардо Ди Каприо. Не надо забывать, что еще 8 марта юбилей Андрея Миронова, замечательного нашего актера, и на некоторых каналах идут фильмы, посвященные этому юбилею. Это, среди них тоже очень много популярных фильмов. В канале «Культура» сразу несколько программ, посвященных юбилею Андрея Миронова, который совпадает с женским праздником. Это, во-первых, киноконцерт с его участием, и один из самых знаменитых спектаклей театра «Сатиры», где главную роль играет Андрей Миронов, это «Безумный день» или «Женитьба Фигаро».
С телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной беседовала Любовь Чижова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Сегодня в России отмечается Международный женский день. В преддверии праздника международные организации и социологические службы представили свои исследования на тему «Женщины в изменяющемся мире». Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Каково положение женщин в мире, как соблюдаются их права, российские и международные организации следят постоянно. Координатор программы Организации Объединенных Наций по народонаселению Лидия Бардакова видит тенденции к улучшению, но в то же время подчеркивает, что и проблем немало.
Прогресс в последнее время в мире был значительно ощутимый, и особенно за последний год. Примером этого может быть избрание президентом Либерии женщин. Эллен Джонсон Сирлиф. В Германии, вам всем известно, Ангела Меркель была избрана первой женщиной-канцлером страны. В Чили граждане этой страны также избрали первой женщиной-президентом Мишель Башеле. Это действительно значительные успехи. Но еще многое предстоит и сделать. Потому что если взять всемирную картину, то на сегодняшний день только 16% женщин вовлечены в работу законодательной системы. И Россия в этом случае и не исключение, потому что в России женщины недостаточно еще вовлечены в процесс принятия решений. Это говорит о том, что России так же, как и всему миру, еще много предстоит сделать на пути повышения роли женщины в обществе.
Основными показателями положения женщин в мире, по словам экспертов, являются женское здоровье, продолжительность жизни, проблемы равноправия между полами и представительство женщин в органах власти, там, где принимаются решения. Лидия Бардакова считает, что равенство мужчин и женщин – один из факторов женского здоровья.
Всемирный саммит прошлого года, где собрались лидеры всех государств мира, как раз вопрос гендерного равенства или роли женщины был одним из основополагающих среди таких важных вопросов, как борьба с терроризмом и борьба с бедностью. И, естественно, гендерное равенство – одно из основополагающих также для улучшения репродуктивного здоровья женщины. Если мы говорим «женщина-мать», то и у нее должно быть, прежде всего, стабильное и хорошее репродуктивное здоровье.
Анатолий Вишневский, директор Центра демографии и экологии человека, обращает внимание на наметившиеся в последние годы негативные тенденции, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни женщин.
У нас очень неблагоприятная ситуация со смертностью, и тенденции
тоже не слишком благоприятным. Причем в смертности женщин есть такая тенденция, что если она получит развитие, то у нас может сократиться разрыв продолжительности жизни женщин и мужчин. И здесь вносят вклад специфические женские причины. Но, может быть, более опасный, больший вклад вносят те причины, которые позволяют говорить о маскулинизации женской смертности. То есть женская смертность приобретает некоторые черты мужской, повышается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и особенно от внешних причин. Резко выросло число курящих женщин, резко выросло число пьющих женщин, и это влияет тоже. То есть вот это такая тревожная тенденция. Женщины как бы перенимают некоторые образцы поведения мужчин и в смысле смертности движутся вот в том направлении, которого, конечно, не хотелось бы, чтобы двигались ни женщины, не мужчин.
О том, что сегодня делает государство для улучшения положения российских женщин, на заседании круглого стола в Москве рассказала эксперт Министерства здравоохранения и социального развития России Татьяна Мельникова. По ее словам, законодатели очень плодотворно работают в этом направлении.
Мелкие детали мы подправили. Некоторые законодательства мы улучшили. Изменили какие-то вопросы социальной поддержки женщин. В части улучшения пособий. Но большого такого глобального прорыва в части вопросов гендерного равенства сегодня у нас пока нет. Нам нечем отрапортовать глобально. Хотя, как говорю, чиновник, могу сказать, что гендерное равенство мы продвигаем во все программы, во все проекты, которые правительство реализует, хотя мы это открыто гендерными позициями не называем.
Присутствовавший на заседании круглого стола председатель Ассоциации имиджмейкеров Виктор Шепель поздравил всех женщин с праздником и рассказал об их роли в современном мире.
Мужчины давно догадываются об этой роли миссионерской женщины. И поэтому уже первые пиаровские попытки мужчин были, откровенно говоря, некорректными по отношению к женщине. Они пытались в своих мифологических представлениях дать обоснование происхождения женщины как производное от мужского начала. Ну, вспомните вариант «от ребра Адама». Милые женщины – это неправда. Женщина выполняет деторождаемую функцию, обеспечивает продолжение рода человеческого. Но скажите, пожалуйста, что может быть еще величественней, чем этой функции? Я хочу еще раз, милые женщины, поблагодарить вас искренне за то, что вы есть, за то, что вы будете. Я буду очень рад, если вы примете во внимание наши скромные мужские пожелания.
Опросы Всероссийского центра исследования общественного мнения показывают, что подавляющее число россиян 8 марта признают праздничным днем. Подробности в интервью нашей радиостанции рассказала сотрудник ВЦИОМа Раиса Бараш.
Согласно данным, полученным по результатам опросов, подавляющее число россиян считают, что день 8 марта – это национальный праздник. Среди мужчин таковых 83%, среди женщин – 91%. Самый распространенный подарок, который собираются россияне преподнести своим женщинам на 8 марта, это цветы. Затем идут сувениры, открытки и парфюмерия, косметика и бижутерия. Большая часть россиян праздник 8 марта собирается провести дома за праздничным столом или пойти в гости.
Аналогичный опрос провел и социологический центр Юрия Левады, только с меньшим числом вопросов. Слово социологу Ирине Палиловой.
8 марта или женский день приносит позитивные эмоции как самим женщинам, так и мужчинам. 86% от общего числа опрошенных ответили, что 8 марта их радует. Как показывают данные опроса, каждый мужчина планирует в общей сложности поздравить семерых женщин. Также в канун праздника Левада-центр задал опрос о том, в какой из сфер жизни женщины более способны, чем мужчины. И основные сферы, в которых, по мнению и мужчин, и женщин, может реализовать свои способности женщина наилучшим образом, это воспитание детей и домашнее хозяйство.
Ирина, а что про подарки?
Мы вопрос этот задавали довольно долго и регулярно, и пришли к такому выводу, что из года в год практически не меняется список тех подарков, которые как собираются дарить мужчины, собираются получить женщины. То есть такой основной набор цветы, духи, конфеты, он не изменился и долгое уже время продолжает оставаться в таком вот составе.
Такие результаты получили социологи в преддверии Международного женского дня. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в этом выпуске. Сбор таможенных платежей с ввозимых в Россию цветов в этом году увеличился почти на 600 тысяч долларов. Половина из 5000 эксплуатируемых в стране гражданских самолетов годится только на запчасти. А также новости науки, экономики, спорта и обзор региональной печати. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И кроме того, напоминаю, что сегодня вместо программы «Время гостей» в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В студии «Радио Свобода» академик Татьяна Заславская, авторитетный российский социолог, автор нашумевшего в начале 80-х годов новосибирского манифеста, в котором давался анализ положения дел в стране. Документ наделал много шума в России и за рубежом, несмотря на то, что почти все его копии были изъяты органами госбезопасности. Академик Заславская – создатель Всесоюзного центра изучения общественного мнения. Ведет программу Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня представит на заседании МАГАТЭ в Вене свой доклад о ситуации с иранской ядерной программой. В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора. В Чечне с начала года, по данным правозащитников, убиты 25 местных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это примерные цифры, так как большинство регионов республики, в том числе и горные, остаются недоступными для контроля. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равной основе. В московском следственном изоляторе, расположенном на улице Вилюйская, около 100 заключенных объявили голодовку в знак протеста против действий администрации, которые, как считают заключенные, незаконно у них забирают миски после еды. Президент России Владимир Путин начинает визит в Алжир. На переговорах с алжирским президентом Абдель-Азизом Бутефликой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и прежде всего в сфере энергетики. В Багдаде обнаружены тела 18 человек со следами насильственной смерти. По сообщению иракской полиции, среди погибших взрослые мужчины и подростки. Некоторые из них были застрелены, другие повешены. В Пекине задержаны и вывезены из города около 400 человек из числа недовольных, съехавшихся в столицу по случаю открытия сессии парламента КНР Всекитайского собрания народных представителей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофон Михаил Фролов. Сбор таможенных платежей с ввозимых в Россию цветов в этом году увеличился почти на 600 тысяч долларов. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель начальника Центральной оперативной таможни России Ярослав Андреев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Цветы, которые продаются в Москве, в основном привезены из Голландии, Колумбии, Эквадора. Причем слухи о том, что цветы, ввозимые из-за рубежа, подвергаются обработке какими-либо веществами, полностью опровергаются представителями таможенной службы России. В этом году сбор таможенных платежей из цветов, ввозимых в Россию, достиг рекордной суммы – почти 6,5 миллионов долларов. Более полумиллиона долларов в государственный бюджет внесли в ходе межрегиональной операции под кодовым названием «Гиацинт» по пресечению контрабанды цветов накануне 8 марта. Операция началась 13 февраля и продолжится еще несколько дней, рассказывает представитель Центральной оперативной таможни Игорь Кирпач.
Начинается операция, как правило, очень задолго до непосредственно 8 марта. Предыдущие операции назывались «Эдельвейс». Явной контрабанды уже нет, потому что в прошлом году во время проведения аналогичной операции был выявлен и локализован международный канал контрабандного ввоза цветочной продукции. В чем там была суть контрабанды? Значит, суть в том, что незаконно при перемещении через таможенную границу они заявляли в документах недостоверные сведения о весе товара. Пошлина берется с килограмма цветочной продукции. Составляет 0,9 евро за килограмм. Вес. Они не доплачивали государству просто огромные суммы денег. Если через вас донести до возможных потенциальных нарушителей, я хочу сказать, что мы имеем возможность получать напрямую информацию при осуществлении отправки из Колумбии, Эквадора и Голландии. То есть мы знаем о том, что выехало к нам еще до въезда в Россию.
Кроме указания в документах неверного веса цветов, бывают и другие нарушения. Под видом дешевых цветов или зелени для украшения букетов везут дорогие, а также живые цветы пытаются провести как сухоцвет. Однако замначальника Центральной оперативной таможни России Ярослав Андреев заметил.
Такого явного, наглого, контрабандного перемещения товаров по правовым границам с проходом под шлагбаум в этом году нами практически не зафиксировано.
Поддержал это заявление Игорь Кирпач.
Да, и когда говорили, что 60% цветов возится в Россию контрабандным путем, это заблуждение просто и абсурд, понимаете, не более того. Все, что вы будете покупать в Москве, это все легально. Мы отслеживали, контролировали практически каждую товарную партию.
На аукционе в Голландии одна роза Гран-при, это самый дорогой сорт роз, стоит 2,5 евро. Здесь вы ее купите не меньше, чем за 120 рублей. Самый дешевый сорт – колумбийские розы, изначальная стоимость которых около 50 центов. Как правило, активная поставка цветов в России носит сезонный характер, связанный с праздниками. Чаще всего объектами таможенных правонарушений цветы становятся к началу учебного и Новому году. В этом году в течение нескольких дней до 8 марта в Москву было ввезено около 1500 тонн цветов. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. Обо всех сенсациях научного мира Александр Сергеев.
Группа немецких биологов обнаружила, что число нейронов в гиппокампе молодых мышат сильно зависит от физических нагрузок, которые испытывала их мать в период беременности и лактации. В эксперименте в клетке с беременными самками устанавливали колесо, в котором они каждую ночь накручивали от 2 до 3 километров. В контрольной группе колеса не было, и мыши вели намного менее динамичный образ жизни. На 3/4 беременности мышата, созревающие у физически активных самок, имели на 20% меньше нейронов. Однако вскоре после рождения у них наблюдался резкий всплеск роста нейронов, и уже через месяц они на 40% обгоняли детенышей малоподвижных матерей. Исследователи пока не знают, как объяснить полученные результаты и предупреждают, что их ни в коем случае нельзя напрямую переносить на человека. Астрономы, занимающиеся изучением физики Солнца, прогнозируют, что во время очередного 11-летнего цикла солнечная активность может быть на 30-50% выше, чем во время последнего цикла. Сейчас активность Солнца близка к минимуму, однако по вопросу о том, когда начнется очередной, 23-й с момента начала наблюдений цикл солнечной активности, общего мнения у астрономов пока нет. Одни специалисты ожидают увидеть первые признаки нового цикла уже в конце этого года, другие считают, что он может задержаться до начала 2008 года. Последний максимум солнечной активности наблюдался в 2001 году. Очередной пик ожидается в 2012. Группа итальянских и американских геологов представила свидетельство того, что 3800 лет назад на вулкане Везувий случилось мощное извержение, которое погребло под толстым слоем пепла территорию, где расположен сейчас город Неаполь. Извержение значительно превосходило по силе то, которое случилось в 79 году нашей эры и уничтожило город Помпеи. Слой пепла толщиной несколько метров полностью накрыл деревню, расположенную в 25 километрах от вулкана. По словам ученых, современный 3-миллионный Неаполь не имеет адекватной программы эвакуации населения на случай повторения подобной катастрофы. Группа студентов из Сингапурского политехникума создала генетически модифицированные растения, которые начинают светиться, когда им не хватает влаги, сообщает агентство Рейтер. В геном растений был введен ген флуоресцентного белка морской медузы. Свечение листьев растений довольно слабое, и увидеть его невооруженным глазом невозможно. Однако его можно зарегистрировать специальным оптическим сенсором.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной печати. О самых интересных публикациях саратовских газет рассказывает Ольга Бакуткина.
12 марта в Саратове пройдут выборы в органы местного самоуправления. Вот как оценивает газета «Репортер» ход предвыборной кампании. вал черного пиара, провокации со стороны конкурентов, непонятное поведение городской избирательной комиссии, которая нередко безосновательно отказывает в регистрации партиям и кандидатам-одномандатникам. Представители 7 политических партий – КПРФ, ЛДПР, Народной воли, Партии жизни, Яблоко, Родины и Народно-патриотической партии – выступили с заявлением, в котором осудили непрофессионализм и злонамеренность городской избирательной комиссии, сообщает Саратовская областная газета. Представители партии подписали обращение к председателю Центра избиркома Александру Вишнякову и правоохранительным органам региона с просьбой прислать представителей силовых структур на избирательные участки, чтобы не допустить фальсификации выборов. Представитель «Единой России» подписать документ отказался, заподозрив остальных в предвзятом отношении к своей партии. Эхо техногенных катастроф докатилось до Саратовской области, пишет еженедельник «Телеграф». Обрушилась крыша на Вольском заводе асбестоцементных изделий. К счастью, в отличие от столицы, обошлось без жертв. Причиной аварии стала бетонная опора, державшая плиты перекрытия. Площадь рухнувшей кровли – почти 900 квадратных метров. Завод работает с 1970 года без капитального ремонта, хотя конструкции крыши необходимо было заменить еще 15 лет назад, пишет газета «Телеграф». Обильные снегопады весной обернутся большим половодьем. По сообщению газеты «Саратовские вести», в зоне затопления могут оказаться 15 районов области. Общий ущерб может составить 10 миллионов рублей. С началом весны в этом году возрастет угроза распространения птичьего гриппа. По прогнозам, первыми под его ударом окажутся юго-восточные районы области – Озинки и Алгай, пишет газета «Новые времена». Первая партия вакцины против птичьего гриппа поступит в область к началу апреля, однако местные ветеринары относятся к вакцинации настороженно. Во-первых, неизвестно, как поведет себя вакцина на практике. Во-вторых, из-за тотальной борьбы с одной болезнью нарушены поставки вакцины против других, в том числе бешенства и сибирской язвы, сообщает еженедельник «Новые времена». Учителя из районного центра Ершов нанесли ущерб Биллу Гейтсу на сумму в 6 тысяч долларов, пишет газета «Телеграф». Районная прокуратура выявила факт установки на школьную оргтехнику нелицензионных копий компьютерных программ. Все школьные компьютеры изъяты. Педагоги могут попасть под статью о незаконном использовании объектов авторского права. Правда, для возбуждения уголовного дела необходимо заявление потерпевшей стороны. Лично миллиардер Гейтс вряд ли обратится в Ершовскую прокуратуру, а от представителя Microsoft жалоба в правоохранительные органы вполне реальна, пишет газета «Телеграф». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Россия подошла к черте, когда кризис в авиационной промышленности стал угрожать национальной безопасности, заявил министр транспорта Игорь Левитин. По его словам, половина из 5000 эксплуатируемых в стране гражданских самолетов годится только на запчасти. Кризис в отрасли правительство надеется преодолеть, создав под контролем государства единую российскую авиастроительную корпорацию. Тему продолжит мой коллега Сергей Синицкий.
В 2005 году, по данным Федерального агентства по промышленности, российские авиазаводы выпустили всего 8 новых пассажирских лайнеров, на 5 меньше, чем в 2004. Можно предположить, что все эти лайнеры раскупили российские же авиакомпании. Точнее, не 8, а 6, так как 2 новых Ил-96 предназначались правительству Кубы. А сколько в том же 2005 году российские авиакомпании всего купили для себя самолетов, включая, разумеется, подержанные зарубежные? Наш собеседник в Москве, аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
За прошлый год, вы совершенно правы, российская авиация получила всего 6 новых судов. Собственно говоря, все они были российского производства. Что касается подержанных самолетов иностранного производства, то пока не по официально подтвержденным данным, их количество составляло 26. Это по всем компаниям перевозчиков.
Если допустить, что обсуждаемые сейчас в правительстве предложения отменить НДС и импортные пошлины на те зарубежные лайнеры, аналоги которых в России не производятся, будут реализованы в скором времени, можно ли ожидать, что обновление парка российских авиакомпаний значительно ускорится?
По последним сообщениям, которые были шли с Роспрома или из Министерства транспорта, насколько я поняла, они говорили так в очень общих словах и предлагали отменить НДС в принципе, потому что ситуация в авиапроме действительно близка к катастрофической. Возможно, что отменят НДС на все самолеты. Но не удивлюсь, если для поддержки отечественных авиастроителей они тут же введут заградительные пошлины на подержанные самолеты. И тогда никакого бума спроса не будет. И вообще, в принципе, ожидать какого-то значительного роста спроса на текущий момент, наверное, не стоит. Вот когда объединят перевозчиков, возможно.
Объединят каких перевозчиков?
Возможно, будет происходить слияние Аэрофлота с перевозчиками, в которых есть государственное участие. Это Пулково, ГТК «Россия», Далявия и Красэр. Возможно, еще Владивосток АЭ.
Такой сценарий весьма напоминает первый этап развития европейской компании Airbus, которая была основана относительно недавно, в 1970 году. Из Бонна редактора ведущего в Германии журнала «Авиастроение» «Flug Review» Себастьян Штанке.
При создании концерна Airbus был задействован весьма широкий спектр государственных инструментов. Соглашение с министерствами экономики соответствующих регионов, которые обеспечили на первой стадии всю организационную сторону проекта. И, конечно, договоры на покупку будущих лайнеров с крупными, тогда еще государственными авиакомпаниями. Кроме того, нельзя забывать о субсидиях Министерства экономики, о государственных льготных кредитах. Сегодня Airbus не получает уже государственных субсидий, хотя определенная финансовая помощь на возвратной основе осуществляется и до сих пор.
В России создается единая авиастроительная корпорация под контролем государства. В течение ближайших 10 лет правительство намерено увеличить объем выпуска в стране пассажирских самолетов сразу в 7 раз.
О ситуации в российской авиационной промышленности рассказывал мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
До 20 возросло число жертв взрывов в индийском городе Варанаси. Ранены около 60 человек. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня представит на заседании МАГАТЭ в Вене свой доклад о ситуации с иранской ядерной программой. В Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Переходим к новостям из мира бизнеса. Экономическую панораму представляет Иван Трефилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 21 по 27 февраля выросли на 0,2%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом за два месяца бензин в стране подорожал на 1,4%, что на 0,5% меньше показателя января-февраля 2005 года. Объем первичной переработки нефти в России в последнюю неделю февраля составил примерно 4 миллиона 160 тысяч тонн. Это на 0,3% меньше, чем неделей ранее. Общая задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет сейчас 365 миллиардов рублей, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. По текущему курсу это более 13 миллиардов долларов. Примерно пятая часть этой суммы, по данным министра, долги населения предприятиям коммунального хозяйства. Министерство экономического развития и торговли России не считает нужным пересматривать уровни повышения тарифов естественных монополий, установленные ранее на 2007 год. С таким заявлением выступил представитель министерства Кирилл Андросов. По планам, в следующем году рост тарифов «Газпрома» составит 8%, российских железных дорог – 7%, РАО «ЭС России» – от 6,5% до 7%. Правительство России в четверг рассмотрит вопрос о развитии в стране сельскохозяйственного машиностроения. В частности, ожидается обсуждение программ разработки новых моделей комбайнов, дизельных двигателей, а также машинных комплексов для животноводства. Также по планам правительство рассмотрит предложения по проведению антидемпинговых и компенсационных расследований для защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей. Количество российских граждан, выехавших на отдых за границу в 2005 году, увеличилось на 3,5% и составило примерно 6 миллионов 800 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. В то же время по сравнению с 2004 годом темпы роста этого показателя снизились более чем в 4 раза. Также в минувшем году сократился и поток иностранных туристов, посетивших Россию, примерно на 16,5%. Экспорт из Соединенных Штатов самолетов, вертолетов, а также двигателей к ним и запасных частей в 2005 году увеличился более чем на 18%, примерно до 67,5 миллиардов долларов. Такие данные приводит Американская ассоциация аэрокосмической промышленности. Доля гражданской продукции в нем составляет более 85%. Объем импорта аэрокосмической техники на американский рынок в прошлом году составил примерно 27,5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к новостям спорта. Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег. Что интересного?
Здравствуйте, Михаил. Ну, я думаю, что в этот праздничный день начать мы должны, конечно, не с новостей спорта, а с поздравления, ибо слушательниц у нас очень много в спортивной программе, о чем мы можем судить по звонкам в час пресса. Я вот тут попытался вспомнить, кто из представительниц прекрасной половины человечества нам в последнее время звонил. Ну, всех, конечно, не вспомню, но вот Людмила Ивановна из Смоленской области, например, Галина Васильевна, Екатерина из Екатеринбурга, Ирина, Нина Павловна, Людмила из Подмосковья, Римма Серафимовна, Наталья из Москвы и многие-многие другие. Нет, почему спортсмены? Это наши слушательницы. Конечно, ну, болельщицы, по крайней мере, наши болельщицы, наши. Они нам звонят, но, естественно, многие же слушают и при этом не звонят, понятно, что не все звонят, вот Жанна Агаджановна из Митина постоянно нас слушает, например, ее тоже поздравляю в ее лице, в общем, всех-всех-всех слушательниц, хотя, может быть, сейчас они и другим делом заняты и не слушают нашу программу в данный момент, но надеюсь, что это не так, в общем...
Ну и всех остальных женщин тоже.
Естественно. Это просто
даже не болельщиц.
И не болельщиц тоже.
Хорошо.
Ну, а теперь для болельщиц и болельщиков сообщим некоторые результаты спортивных состязаний. Вот вчера на футбольных полях Европы прошли три ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Барселона и Челси сыграли в ничью 1-1, поскольку первый матч в гостях Барселона выиграла 2-1, то она и прошла в четвертьфинал. А также сделали это Ювентус и Вильяреал за счет лишних голов, забитых на полях соперников. Ювентус сыграл с Вердером 2-1 дома, а первый матч в гостях играл 2-3. А Вильяреал играл с Глазго Рейнджерс, сыграл в ничью 1-1, а в первом матче в Шотландии была ничья 2-2. Так что вот Ювентус, Вильяреал и Барселона в четвертьфинале. А четвертый матч между Интером и Аяксом, он состоится через неделю, 14 марта. Поскольку завтра Милан будет играть на своем поле. У них стадион с Интером один. Так что вот матч Интер-Аякс был перенесен. Ну что еще? Баскетболисты московского «Динамо» вышли в полуфинал Кубка УЛЕП. Они выиграли у себя на площадке и второй матч у «Цервена Звезды» из Сербии и Черногории. Также в полуфинал вышли израильский ХПЛ из Иерусалима, победивший итальянскую команду «Виртус». «Гемофарм» из Сербии и Черногории, он выбил из розыгрыша еще одну итальянскую команду «Реджо Эмилия». И греческий «Арис», который перешел дорогу французскому «Виллербану». В полуфиналах «Динамо» встретится с ХПЛ, а «Гемофарм» с «Арисом». Сыгран 52-й тур чемпионата Российской хоккейной суперлиги. Все результаты называть вам не буду, их очень много, но тут главное, что уже окончательно определились те 16 команд из 18, которые выйдут в плей-офф. Не выйдут — «Витязь» и «Молот» при Каме. Это теперь уже официально. Бельгиец Том Буонен выиграл второй этап велогонки Париж-Ницца. 200 километров вчера преодолели гонщики от Серии до Бельвиля. Прибыли на финиш плотной группой, и Буонен, как и ранее, на последних метрах опередил австралийца Алана Дэвиса. Он лидирует и в общем зачете. Ну и вот в прыжках с трамплина вчера прошел очередной этап Кубка мира в Куопио в Финляндии. Соревновались летающие лыжники. Победил там швейцарец Андреас Кютель. Это его третья победа в сезоне. Двукратный олимпийский чемпион австриец Томас Моргенштерн занял второе место. А поляк Адам Малыш впервые попал на пьедестал почета в этом сезоне, замкнув тройку призеров. Ну и вот мы так к зимним видам спорта и перешли. Можно вспомнить и итоги Олимпиады. подведем некоторые из них сейчас в очередной раз с помощью нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскиричана. Вот выступление российских конькобежцев в Турине было достаточно успешным, это все признали. Однако Роберт Воскиричан считает, что оно могло быть и еще даже более успешным.
Да, вполне возможно, потому что сегодняшний спорт – это не только допинг-скандалы, к счастью, но еще и соревнования умов и в плане развития техники, технологии. В данном случае, если говорить о конькобежном спорте, высшим достижением этой технологии ближе к Туринской Олимпиаде было изобретение так называемого быстрого костюма. Компания, которая его разработала, потратила 3 миллиона долларов на разработку, провела целую серию лабораторных, а потом уже в реальных условиях испытаний, привлекла к этим испытаниям известнейшего велогонщика Лэнса Армстронга, и они получили совершенно потрясающие результаты. На дистанции 500 метров выигрыш во времени примерно 0,1 секунды. То есть несложно подсчитать, что на дистанции 5000 метров это секунда. Представляете, в конькобежном спорте, там, где все решает иногда сотые доли секунды, это могло быть подспорье. Хотя, конечно же, мы не можем сказать, что эти лабораторные испытания могли бы с точности до 100% повториться на реальных соревнованиях, но, тем не менее, судя по высказываниям людей, которые занимаются конькобежным спортом, я имею в виду спортсменов, они бы хотели, в частности, россиянин Иван Скобрев, он пользовался этими костюмами, он просто в восторге от них, но, к сожалению...
Тем более, что он как раз на длинной дистанции бегает, значит, он больше может ощутить выигрыш.
Конечно. Но, к сожалению, я не знаю, что сыграло роль. Бедность, язык не поворачивается сказать, что федерация или Олимпийский комитет бедны, судя по тем бочкам икры, которые они на показ выставляли в Русском доме во время Туринской Олимпиады. С деньгами все нормально, по-моему.
Но, с другой стороны, все-таки вложения-то были крупные. Строительство мощного катка, суперсовременного катка в Крылатском, который, кстати, и помог так успешно выступить.
Да, согласен. И это действительно позитивный пример. Там, где вкладываются деньги, повышаются результаты. Как только российские конькобежцы перестали проводить чемпионаты страны в Берлине, что-то само по себе довольно смешно выглядит, правда? У них появился свой дом, у них выросли результаты. Другой пример – это бобслей. Впервые в истории российской бобслейной школы была выиграна серебряная медаль. Мы тоже знаем, что туда пришли приличные деньги. Боб, мы знаем, стоит минимум 40 тысяч евро. Это дорогое удовольствие. Но вот эти вот деньги сыграли свою роль. В данном случае не вложение в технологии, а просто банальная покупка лучших машин из тех, которые можно купить сегодня на рынке немецких, сыграли свою роль. Поэтому мне кажется, что тем более, когда речь идет о вопросах покупки костюмов стоимостью примерно 1000 долларов, я не думаю, что стоило скупиться на это. Может быть, вполне возможно, и это превращение, которое мы знаем, они получили в лабораторных условиях, оно могло не подтвердиться или не в полной мере подтвердиться на соревнованиях. Но уж во всяком случае, этот костюм, которым пользовались и голландцы, и американцы, которые, кстати, гораздо успешнее выступили, хотя, опять-таки, я оговариваюсь, вовсе не из-за того, что у них были костюмы, а у россиян не было. Но я могу привести и другой пример. Перед Олимпиадой в Нагано очередной раз доблестное чиновничество, спортивное в данном случае, упустила момент, когда нужно было перевооружаться, скажем так. И вы помните, были изобретены как раз перед Нагано знаменитые коньки под названием шлепанцы, клепы так называемые.
Да, да.
Вот. Ну, это не успели тогда, а конкуренты российских спортсменов успели. И, в общем-то, в Нагано это очень серьезно сыграло роль в распределении призовых мест.
Ну вот таковы соображения нашего экономического эксперта в области экономики спорта, естественно, профессора Роберта Воскиричана. Ну а сегодня начинается 7-й этап Кубка мира по биатлону. В Поклюке пройдут эти соревнования. В программе дня мужская спринтерская гонка, она в 16:15 начинается по московскому времени. Ну понятно, что женщины в этот день отдыхают, они и должны отдыхать. Хотя, конечно, не все. Вот наша координатор Белла Калоева, например, трудится сейчас с нами, так что в ее лице, коллега, по законам концентрического сюжета мы опять завершим поздравлениями в лице Беллы Калоевой. Мы поздравим всех тружениц с 8 марта.
Отлично. Итак, с обзором самых главных спортивных событий на данный момент и с поздравлениями всем женщинам с 8 марта, не только с поздравлениями болельщицам, выступал мой коллега Олег Винокур, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Мне остается только напомнить, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Образование». Ее ведет Александр Костинский. Тема сегодняшнего выпуска – высшее экономическое образование в России. В ней участвует ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук Сергей Гуриев. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Марк Штильман, шеф-редактор Аслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Всех заведений общественного питания, в том числе из ресторанов, изъяты все блюда грузинской кухни из птицы.
Сербские националисты считали Бабича предателем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения.
Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.